Разбор полета.
21 час и без малого 5 минут. Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Разбор полета». И в гостях у нас сегодня Наталья Ивановна Басовская, профессор РГГУ. Наталья Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Проведут передачу Марина Максимова и Станислав Крючков. Идет трансляция в YouTube. Вы можете уже видеть нашу гостью, писать свои вопросы, реплики в ее адрес в чате. А также пользоваться традиционными средствами связи. Нашим смс-приемником плюс 7985-970-45-45, твиттер-аккаунтом «Вызван» и формой на сайте echo.msk.ru.
Ну, вот мне кажется, вопрос может быть несколько такой линейный, традиционный, но тем не менее, почему история?
Марина, что может быть прекраснее? Я, конечно, счастливый человек. Я как бы родилась со страстью к истории. Его очень поддержала моя семья в лице бабушки. Бабушка из дворян, это я узнал очень не скоро при Хрущеве, все прятали, альбомы дворянские эти прятали, кончила соответствующие курсы высшие для девушек, была влюблена в своего учителя истории. И потом, спустя долгие годы после ее смерти, в ее письмах обнаружили их переписку. Это была высокая, духовная, возвышенная любовь. Так вот эта бабушка на ночь мне вместо русских народных сказок рассказывала истории жизни императоров, правителей. И помню, больше всего мне полюбился Наполеон, о котором я ничего не знала. Лермонтов, «Воздушный корабль». Зовет он наследника сына, и маршалов верных зовет, и оплакала. Маршалы изменили ему, как известно, во время 100 дней сразу же, заставили отречься. Сын сгинул, пропал в истории. Вот детским сердцем я это чувствовала. И поступление на ИСТФАК, родители мои беспокоились. Дело в том, что считалось, что выпускники ИСТФАКа, а тогда строгое распределение было советское, их направляют председателями колхоза. А может, я была бы неплохой председатель?
Ты уверен, что были бы отличные?
Сама Нонна Мордюкова. Я бы работала бы на этом поприще. Но я пошла. Меня мама сводила на день открытых дверей в химической технологии, пищевой, не помню. И когда стали показывать каблук, пятку в разрезе, мама поняла, что дело безнадежно. Хотя был девиз химизации всей страны. Она меня определила на станцию юных техников. Мне велели соржавить рельс. Ну, ведь и так ясно, что рельсы ржавеют. Короче, я только укрепился в намерении в крайнем случае стать председателем. Учиться было необыкновенно интересно. У меня были дивные учителя. Кафедры средних веков заведовал академик Сергей Данилович Сказкин.
Легендарная фигура.
Беспартийный в советское время.
Ох.
Окончивший пажеский корпус, почему держали для примера? Вот первый, 13-й международный всемирный конгресс историков, мы на 13-й раз только собрались туда, его главой делегации направили. Волновался, их запугивали. Если отстанешь от группы, все. Ну, вы помните в знаменитом фильме, когда упал он там и потерял группу. Это все, это конец света. Он такой же запуганный. Отстал от группы. Но он отвечал каждому на заседаниях на его языке.
Ух ты.
На английском, немецком, французском и итальянском. Ну, где такого еще возьмешь? Вот его и возили, как будто по улицам слона водили. И вот он отстал от группы, страшно испугался. Они все запуганные были. И идет человек в темноте, он бросается к нему и на нервной почве заговаривает с ним по латыни. А это был гимназический учитель латыни. Ты, говорит, откуда? Из Советского Союза. Гостиница такая-то. Отнесу на руках. Только зайдем, вот тротория, несколько ступенек вниз. Ввел и прокричал: «Друзья мои, этот человек из Советского Союза говорит на великой латыни». Это были времена, когда Советский Союз в Италии был очень популярен. Вообще красное движение было тогда еще Бандьера Росса, Ля Триумвера. Это было все популярно. Потом, ну, это на почве антиамериканизма. Янки Гоу Хоум. Ой, все в истории повторяется. В общем, кем еще быть, кроме историка? Мы все в какой-то мере историки. У нас в головах своя личная история, история семьи, история страны. У кого-то это становится профессией, а для кого-то это обычное человеческое свойство. Вот, ребята, мой гимн истории.
Наталья Ивановна, вот что касается учителей, да, академик Сказкин, там, Казаржевский.
Ой, Андрей Вячеславович Казаржевский мой кумир. Просто мой кумир. Он говорил, я Казаржевский, а жена так вовсе Казаржевская. Умница. Он помимо латыни читал у нас лекции по античной литературе, по риторике. Выдающийся человек. Просто...
Знаменитый его учебник древнегреческого языка, один чего только стоит.
Вот повезло же в жизни.
А вот по поводу истории еще, да, один вопрос, который меня всегда лично тревожил. Насколько важно человеку, современнику, да, человеку эпохи сегодняшней существовать в понимании того, как устроена история в своей последовательности, осознавать то, что было, для того, чтобы понимать, что будет. Это вообще нужно или может быть...
Стоит наивная мысль о том, что мы изучаем историю для того, чтобы сконструировать, представить будущее. Большевикам нравилось. Они конструировали...
5 общественно-экономических форматов.
Да, во сне могли разбудить, и ты бы отбарабанил. На самом деле, история ничему не учит. Мы учимся у нее.
То есть у нее есть... Она ничему не учит, но у нее есть уроки.
Да. И за проступки очень строго наказывает, как строгая учительница. Но она не учит. Мы у нее учимся... В меру наших слабых сил.
А вы чувствовали не то, что уроки, да, и истории, а, скажем так, наказание за невыученные, может быть, некоторые из ее уроков?
Ну, персонально это вряд ли к отдельному человеку относится. Но что страна, многие страны, не раз были наказаны за плохо усвоенный урок... Вот, например, ну, я специалист, многие годы была конкретным медиевистом, специалист по Столетней войне, Англия и Франция. Не было усвоено в Англии, что не могут французы, какие бы они ни были, уступить этим законным правам. У них были законные династические права на французский престол. Невозможно, потому что уже формируется национальное самосознание, истоки его. Впереди Жанна д'Арк. Уже скоро будет она. Поздно. А они, руководствуясь старыми представлениями, отдайте трон, отдайте трон. Вот за такие наказания жестоко. Очень сильно пострадали обе страны. Долго в Англии была нестабильность. Свергали слабых королей. В общем, дорого достаются
невыученные. В нашей истории мы за что страдаем? Постоянно вот у нас свирепствует какой-то злой гений повторений, да, наступая на одни и те же грабли.
Мы не хуже других. И не лучше, и не хуже. У всех народов есть разные черты и общие черты. Но за что Россия страдает с точки зрения незнания истории? За то, что довольно долгое время она пребывала по воле властей во всяческих заблуждениях. А в эпоху расцвета абсолютистской монархии Россия позже всех в Европе рассталась с абсолютизмом. Он давно рухнул во Франции. Екатерина II уже успела пригласить Дидро на работу к себе, советником, и он согласился. Но тут грянула Великая Французская революция. Мне французские историки сказали, не хотим называть ее великой. Я говорю, ну хотите, не хотите, это вошло уже. Нет, слишком кровавая. Тоже пытаются как-то с историей вступить в торговлю какую-то. Это мы будем, это мы не будем. История величайшая из наук. Вообще все науки о человеке, они сложны, бездонны, хотя там нет формул. Ну, нет строгих формул, нет сопромата, кажется, это облегчает. Да нет же! Понять величайшие явления прошлого без помощи строгих формул – вот сложнейшая задача. И гуманитарии это делают. В разгаре перестройки я получила приглашение ректора МФТИ к физикам. Прочистим лекцию об истории. Что такое история? Я начала, очень волнуюсь, потому что в мои времена юности, мои физики и лирики – это конкуренты. И начала с того, что исторический источник, который лежит в основе истории, с философской точки зрения, бездонен. Его нельзя исчерпать. Новые поколения задают новые вопросы, и поэтому даются новые ответы. Вдруг по залу шумок. Я думаю, сейчас станут и уйдут. Нужен нам больно этот лирик.
Мы физики. Крамольный лирик.
Да, мы физики. Они вынули блокнотики и ручки и записали, что бездонен он с философской точки зрения. Я была тронута необыкновенно, и дальше лекция пошла как по маслу, конечно.
А мы имеем право на вот это вот бесконечное множество интерпретаций, даваемых сквозь призму собственного времени. Мы не пренебрегаем ли тем самым той эпохой, которая, собственно говоря, дает
нам погрузиться туда?
Да.
Этот соблазн велик. Ему блестяще поддался Марк Твен, великий Марк Твен. Янки при дворе короля Артура. Давайте перенесемся во времени. И немало произведений, когда люди переносятся во времени. Это соблазн. Но он мало что дает. Мы остаемся людьми своего времени. Уже нельзя выкинуть из наших голов ту совокупность знаний о мире, которые там заложены. Янки – прекрасное литературное развлечение, не более того. А по-настоящему перенестись во времени невозможно. Наша голова заполнена явлениями других эпох. Не надо считать себя рабами этих знаний, но уйти от них. Попробуйте, мы все историки, отделите себя от своего прошлого. Вот вы, например, очень меня тронули, Денис, тем, что вы назвали Чеславича
Казаржевского.
Он не настолько знаменит, как, допустим, Сказкин, а вы его знаете. И это, я считаю, очень важно, что этот выдающийся человек, выдающийся педагог известен людям разных профессий. Вообще, когда везет с учителями, это великое счастье. Они были у меня разные, одних я любила больше, других меньше. Часто спрашивают, почему пошла на кафедру истории средних веков, да еще и не наших. У меня есть статья «Не наши средние века». Я отползала от эпицентра идеологического взрыва. Подальше. Туда. Меня звали, правда, еще и на кафедру древнего мира, но мне там не очень нравился заведующий, который лауреат сталинских премий бесконечных. У него очень формальный учебник. А тут Сергей Данилович Сказкин. Да я ползла к нему в полном восторге. Еще такой выдающийся ученый, как Рацик. Там были собраны. Они тоже отползали. Мы ползли все вместе и приползли на кафедру истории средних веков.
Наталья Ивановна, а как далеко можно было отползать? Можно было позволить себе не упоминать в публикациях вот этим, вот этих всем набивших на оскомину имен, цитировать людей?
Нет, трудно, очень трудно. По крайней мере, мы старались загнать их в сноски. И там в сносках выражаться так округло, не кричать «Ура!». А вот совсем избежать это было невозможно. Был такой замечательный тоже лектор, один из читавших средние века, с дореволюционным профессорским стажем. Читал, закончил. Все встают, стульями хлопают. Минуточку, господа, минуточку. Они садятся обратно. Я упустил прочесть вам цитату из Маркса. Вот до такого доходило. У меня на курсе... С третьего курса мы расходились по специальностям. Группы формировались уже не по номерам, а по специальностям. Группа кафедры истории КПСС открыто именовалась «Дубовая роща».
Так, почему?
Это был наш протест. Это в основном были простые ребята, в основном после армии, после симпатичные, после армии были льготы, их принимали с поблажками. Но, конечно, предмет — это катехизис бледнеет на фоне этого, наизусть.
А это добровольно шли или как-то?
Добровольно.
Это были какие-то карьеристские вот
эти ребята, да. Совершенно точно. Нескрываемые. Это не было позором. Хочу служить Отечеству в первых рядах. Это не скрывалось. Но вот Дубовая роща так и образовалась. Как-то на лекции по истории КПСС я перекинулась какими-то репликами с соседкой. Лектор Савинченко такой. Крутой догматик. Вот хороший у вас курс, но ведь найдется одна паршивая овца. Это я. Паршивая овца, которая там отвлекает. И пришло время мне сдавать экзамены в аспирантуру. И, конечно, по КПСС был он председатель комиссии. И он всадил мне 4... Я барабанил наизусть. Я знал, что надо наизусть. 4. Просто 4.
Без выражения.
Да. И моя научная руководительница Евгения Владимировна Гутнова, светлая память, никогда никуда не ходила, решила пойти спросить, за что мои девочки 4. С 4 я могла не пройти. Он сказал, да, она знала предмет. Но полета не было.
Полета?
Ну, если уж нет полета, то молчу.
Ну, у нас, собственно, разбор полета. Давайте с того, с чего он начинался. Да. Город Золчев, Львовская область, детство, Западенщина, в недавнем прошлом вот Грецко-Волынское княжество, там, Польское
королевство. Родилась в Москве, а детство было там. И было еще такое тревожное время, еще вовсю эхо войны ощущалось. И если вот этот, кого они сейчас сделали, несчастные украинцы, героем...
Степан Бандера.
Бандеровцы. Да. Для меня Бандера... И бандеровцы. Не абстракция. Окна нашей квартиры выходили на кладбище. И мы постоянно видели, как в закрытых гробах после страшных пыток хоронили наших офицеров и солдат. Однажды я видела двух. Мы катались на саночках с ребятами. Они хотели поджечь склад. Действительно хотели. Были застрелены. Заросшие щетины, седые волосы вьются на ветру, до сих пор вижу, изношенная одежда. Для меня бандеровцы не пустой звук, это вот эти гробы. И вообще трагедию, современную трагедию украинского народа, я воспринимаю как трагедию. Заблудились они в катакомбах истории, когда-нибудь выберутся, пока заблудились. И вот то, что они приняли идеализацию этого бандита и этой банды. Это их трагедия. И я им глубоко, искренне сочувствую.
Светлые воспоминания об этом времени есть? Вот послевоенное?
Конечно.
Что такое детство послевоенное вот там, на Западной Украине? Конечно.
Во-первых, первое, чуть раньше, это ожидание отца с фронта. Он пришел, конечно, позже других. Ему поручили там чем-то руководить. Ну, вот он из таких. А я приставал все к нему. Папа, а ты стрелял фицев? Угу. Где твой папа? Я говорила, фицев-бот. Бьет фицев. А ты стрелял? Ну нет, ну у меня же пушки, он артиллерист. Хотя нет. Однажды он рассказал, как они выходили из окружения, вытаскивали на себе пушки, и тут заградотряд заподозрил их в трусости. Угу. И тут, говорит, я выхватил пистолет. И он понял, что я сейчас выстрелю. Так они прорвались. А светлым было счастье сознавать, что пришла победа. А это было светлым. Светлым было желание учиться. Оно было очень четко выражено у советских детей. Учиться это значит становиться лучше. Это тоже было очень светлое ощущение. Да вообще много хорошего.
А вы были советским ребенком? Потому что ведь мама же из дворя.
Не, меня портили. Бабушка навредила, а отец из большевиков. Я дитя октября.
Лютый замес.
Адская смесь. Но мне просто безумно повезло. Родители очень любили друг друга. Долгие-долгие годы они прожили. Более полувека. Совершенно бесконфликтно. Их конфликты были смешные. Там, допустим, папа говорил, эта ложка плохо помыта. Вот это предел конфликтности. А мне повезло, моей сестре повезло, расти в такой атмосфере, духовной, обсуждать с ними книги, тот же воздушный корабль, которому бабушка меня приучила, Голсуорси, которую я прочла дважды, в восхищении. Как можно писать? «Война и мир». Помню Новый год. Я школьница, старший класс. А все уснули к утру, спят. А у меня сцена смерти князя Андрея. Они просыпаются, а я залита горючими слезами. У меня умер князь Андрей. Я не верила, что Толстой пойдет на такую крайность. Все-таки он должен был немножко выжить. Но это был бы уже не Лев Николаевич, который теперь один из моих самых любимых писателей.
А я, раз уж мы заговорили об этом произведении, вот такой вопрос хотел задать. Я как человек, который в школе, изучая, соответственно, «Войну и мир», все вот эти батальные сцены, главы, вот так вот перелистывала, да.
Мы все эту стадию прошли.
Да, все. Вот вы интересовались военной историей? В том числе, раз уж вы заговорили об этом произведении, вы тоже пролистывали? Или все-таки...
Ах. Потом перечитывала. «Войну и мир» я перечитал несколько раз. Но первый раз вот понять ценность этих батальных сцен, не хватает эрудиции, не хватает ума. Но зато смерть князя Андрея переживаешь как личную драму. Еще очень обиделась на Толстого. Мне не нравилось, какую он самку сделал из Наташи. Она выскакивает с этими пеленками. В общем, у меня с ним были разногласия. Но иметь разногласия с самим Львом Николаевичем...
Дорогого стоит.
Это довольно лестно.
Наталья Ивановна, вот вы говорите, что при выборе профессии, да, куда пойти на ИСТФАК, там, в химико-технологический институт, множество развилок существовало. Среди них, насколько я знаю, была и возможность остаться на театральном поприще.
Была. Я ходила в театр-студию художественного слова «Покровских ворот» в Румянцевском дворце. А у нас был дефицитный руководитель Людмила Викторовна Цукасова из Малого театра. Она научила нас речи, выразительной русской речи. И я колебалась, я с ней посоветовалась, что я не знаю, пойти в артистки или в историки. И она сказала, иди в историки. Твои артистические данные тебе пригодятся. Читая лекции, я ее вспоминала. А время от времени случается такой первый курс. Я первокурсником читаю общий курс. Потом спецкурсы. Когда лекция заканчивается аплодисментами. Я на крыльях еду домой. Это счастье. Когда молодежь похлопала тебе в ладошки. Они не идеальные люди. Кто-то с линцой, кто-то не хочет заниматься. Но когда мне удается увлечь их сюжетом, я помню, принимаю пересдачу. Ну, двоечники есть двоечники. Мальчик, кавказец, удивительно занятный. Он нагнулся, что-то сделал с авторучкой. Там зеленые чернила, поднимает у него зеленый нос. По-моему, он нарочно. Я впервые в жизни хохоча говорю опять двойка. Он говорит, «Ментухатеп, фараон, отчества не помню». Я говорю, ну какое у него отчество? Он же фараон. И уже собираясь домой, он догоняет меня и говорит, «Я вспомнил Ментухатепова папу». То есть дети, твое хорошее отношение к молодежи, работа с ней подкрепляет это отношение и вселяет оптимизм.
Вот так вот. Наталья Ивановна Басовская, заслуженный профессор РГГУ, доктор исторических наук, медиевист да универсал. В целом в программе «Разбор полета» мы вернемся сюда после новостей и рекламы на «Эхе Москвы».
Разбор полета.
21 час 35 минут. Разбор полета. Наталья Ивановна Басовская, заслуженный профессор РГГУ, историк, доктор исторических наук. Мы говорили о лекциях дня сегодняшнего, а вот вы помните свою первую лекцию, когда вы встали за университетскую кафедру?
Особенно хорошо помню самую первую лекцию. Я до того волновалась. Мне было так страшно. И главное, по дороге туда я вообразила. У нас в актовом зале на Никольской стоит такая кафедра здоровенная. Думаю, вот я вот так встану и буду вот так вот. Это будет головащая говора. Головащая говора рассмешит студентов, и мне уже не завоевать авторитета. Иду и думаю, а что двор напротив, такая арка. Вот уйду туда, посижу и приду покаюсь. Не смогла, заболела, испугалась до полусмерти. Такое было начало. Но потом, прежде всего, молодежь, которая по-настоящему, поверив, что я люблю и знаю историю, потянулась к предмету. Спасли меня от этих страхов, они ушли. Мне даже в те времена все приказом делалось. Мне приказали организовать исторический кружок. КИДИС он назывался. Кружок истории древности и средневековья. Он прославился знаменитыми судами истории. Когда ничего было нельзя, мы сделали то, что не было запрещено, потому что не знали, что это бывает. Придумали суд истории. Над персонажами. Телевидение показывало. Учебный канал показывал наши суды. Я помню, 7 ноября какого-то года, еще советского, показывали суд над Дантоном. Угу. Быть министром юстиции в пору беззакония. Ибо революция, революционный закон – это отсутствие закона. И вот трагическая судьба Дантона. Этого громогласного, яркого, нечистого на руку. Очень любил взять взяточку. И все-таки ярчайшего человека. И вот его везут на казнь. И проезжая мимо дома, где живет Робеспьер, он оглушительно кричит: «Робеспьер, мы скоро встретимся с тобой!» Это произошло очень скоро. Переворот, 9-я Термидора. Контрреволюционный переворот, 1799 год. Отрублены гильотиной две головы, доктор Гильотен, его изобретение. Палач поднимает эти головы, сближает. Они как будто поцеловались. То есть в истории много этих трагических. Замечательное стихотворение было у Наума Коржавина. История не терпит суесловия. Трудна ее народная стезя. Ее страницы, залитые кровью, нельзя любить бездумной любовью, и не любить без памяти нельзя. Вот жму руку Науму Коржавину, замечательному советскому поэту, который написал, по-моему, выдающиеся, тонкие умные слова о нашей великой науке.
Если говорить об отечественной, современной истории, наше время оставят такие фигуры вот в этой исторической летописи, которые будут достойны упоминания более чем на одном абзаце.
Фигура всегда найдется. Ну, я сразу. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Это выдающийся человек, выдающийся специалист по русской истории и культуре, но больше истории. Вот уже есть выдающаяся фигура. Сергей Данилович Сказкин тот же, Казажевский тот же. То есть останутся выдающиеся фигуры обязательно.
Выдающиеся историки. А те, о ком эти историки вопрошали?
А как же. Там выдающихся хватает. Причем в любую сторону. Выдающиеся прекрасные. Гуманисты. Томас Мор.
А вот в нашем сегодняшнем времени гуманисты есть? Если говорить вот о 20-м
веке.
в российской истории.
Не будем обижать человечество. Гуманист обязательно найдется. Только надо его разглядеть и правильно оценить.
А он востребован современным человеком? Вот
конечно.
Он нужен, гуманист, сегодня?
Больше, чем когда-либо. Для того, чтобы не обесчеловечиться, чтобы не дойти до примитивного представления о самих себе, гуманисты нужны. Тот же Томас Мор, который написал свое знаменитое произведение ради Эразма Роттердамского. То есть Эразм написал похвалу глупости для Томаса Мора. Он говорит, я так любил смотреть, как он улыбается, что написал, всю дорогу ехал к нему в Англию и написал ему похвалу глупости. Гуманисты нужны всегда. В них острая потребность. Их трудно разглядеть, еще труднее сберечь, ибо на них посягают темные силы. Но для чего-то и мы существуем на белом свете. Будем их охранять.
Те самые носители гуманитарного знания. Вы же ведь стояли у истоков создания Российского государственного гуманитарного университета, да. Бывшего архивного института.
Абсолютно. Вот на первом пороге. Дело в том, что историко-архивный институт такой традиционный, старинный, но с очень хорошей школой источников ведения, архивоведения, история слабей там была. Пришел парадоксальный ректор, плод перестройки, Юрий Николаевич Афанасьев. Этот человек вообще мог претендовать на президентский пост. Не сложился. Но придя в этот маленький, забытый, заброшенный институтик, он превратил его при нашей поддержке. Я принимала самое активное участие в том, чтобы был создан университет. Первый гуманитарный университет в России. Абсолютно единственный в своем роде. Вот он и был. Это хорошо, что на базе историко-архивного, где были школы, где были традиции, где были историки, не всюду их легко было собрать. Горжусь, что мне пришлось активно участвовать в создании этого университета. У Афанасьева было полно врагов, это естественно, у таких людей. Он как раз тут написал громадное предисловие и комментарий к французскому историку Броделю. Враги говорят, это ему написали. Я говорю, да я его корявый почерк знаю. Он своими корявками от А до Я написал это предисловие и комментарий. Его советская власть случайно сделала диссидентом духовным. Он был активист комсомольский, первый пионер Советского Союза. Красивый, пылкий, с замечательным голосом. Подходящая кандидатура для первого пионера, номер один. И его отправили на стажировку во Францию. Он свободно говорил по-французски. Вот она драма. Он сразу впал в ересь. Он попал в путы этих великих французов. Он издал вместе с ними какие-то вещи. Все. Но напомню, все величайшие еретики, начиная с Кампанеллы, Томмазо Кампанелла, формировались в лоне католической церкви. Все еретики вышли оттуда. И Афанасьев вышел из ЦК комсомола.
Наталья Ивановна, а вы когда в еретичество впали? Когда вы попали, собственно говоря, на те пространства,
понимаю,
где совершались события?
Я догматиком и не была.
Истории.
Не зря же я отползла на кафедру истории средних веков. Не была я догматиком. Началась перестройка. Меня стали приглашать с публичными лекциями. Помню лекцию в Политехническом музее, где мне задают вопрос. Неужели распадется Советский Союз? Я говорю, обязательно. Это последняя мировая империя, а мировые империи долго не живут. Ни Великая Римская, ни Великая Французская Наполеона Бонапарта. Вскакивает человек, военный чувствуется, но в штатской форме. Кому интересно ваше личное мнение? Я говорю, а мнение? бывает только личным. Другого не бывает. Ну и просто под его улюлюканье закончилась моя лекция. То есть я участвовал в некоторых духовных борениях и очень благодарна жизни за эту возможность. Потому что в таких борениях формируется человек. Он становится умнее, тоньше, научается слушать. Вообще, говорить легче, чем слушать. Есть великое искусство слышать собеседника. История, преподавание истории меня научили и этому.
Вот эти борения, да, вот эти враги, с которыми сталкивался упомянутый вами Афанасьев, они насколько важны в оттачивании граней историка? Да? Вот я приведу пример из философии. Кант написал свои три критики, не покидая пределов Кёнигсберга. Можно быть условно кабинетным историком и не быть в тех местах, о которых ты рассказываешь?
Можно, можно. Всегда возможен какой-то процент ошибки, но все-таки исторический источник, который, как известно, бездонен, и большая литература, созданная предшественниками, позволяет историку приближаться к адекватному представлению о прошлом. Оно будет корректироваться, оно всегда корректируется, но все-таки основа, фундамент представления у нас есть. Мы понимаем, главная слабость монархической системы. Она цепляется за принцип наследования, когда уже нельзя этого делать. Россия от этого очень сильно пострадала. Дидро не успел развернуть свою деятельность в нашей стране. То есть мы умнеем, мы постепенно начинаем понимать все больше и больше. Но абсолютного знания нет, как нет ничего абсолютного. Ой, скажи эту Людовику XIV, он скажет, как? Моя власть абсолютно. Ну, мы с ним поспорили бы.
Наталья Ивановна, скажите, а вот работа историка, это вот, знаете, как работа с документами, то есть, ну, иными словами, в архивах, в библиотеках, или есть место каким-то, давайте скажу так, приключениям?
Дело в том, что, конечно, основное это архивные материалы и огромная литература, созданная предшественниками. Но вынуть из головы историю невозможно. Ты над ней думаешь постоянно. Ты не можешь от нее уйти никуда. Она всегда с тобой. Вот я, когда писала статьи и книги по Столетней войне, мне понадобилось такое издание 17 века Фёдора и так далее, латынь. Мне его привозили в библиотеке МГУ, гуманитарной, на Маховой. Привозили на тележке. Я клала один том вот так поперек, другой на него, и мучилась, читала, переводила. Это было очень трудно. И не заметила, что постепенно я давлю на этот лежащий вот так том. Угу. Он едет. И вот он съехал и толкнул настольную лампу, которая стояла на соседнем столе. Под таким светлым колпаком. Угу. Приняты были такие лампы. Колпак соскочил с лампы под давлением книги и нацепился на голову профессору, который сидел передо мной. Профессор МГУ Седов, специалист по народникам. Я взглянула на него. За стойкой умирали от хохота библиотекарши, девочки были счастливы. Я извинилась. Он сказал, Наташа, да ничего, я все понимаю, вы работаете. Но в этот день я уже больше ничего читать не могла. Тихо-тихо ретировалась из библиотеки. Это счастье. Я думаю, вы меня прекрасно понимаете. Вы работающие на радиостанции «Эхо Москвы». По-моему, это точка приложения усилий энтузиастов. Вы работающий в этой передаче, вы меня понимаете. Когда работа – это счастье, это почти счастливый человек почти полностью. Если прибавляется счастье в семье – все.
А вот что касается семьи, кстати. Семьи в таком, в историческом смысле этого слова. Об учителях мы многое сказали, а вот ученики, за работой которых вы следили, может быть, радовались успехам которых.
И радовалась, и радуюсь. читаю их произведения. Они не всегда со мной согласны. Есть разные точки зрения, я иногда вижу нюансы. Это нормально. Это как раз нормально. Кто-то сделал научную карьеру, кто-то административную. Есть даже ректор среди моих выпускников, не будем называть имен, неудобно. Я горжусь их успехами. И должна сказать, они меня не забывают. При встрече мы всегда найдем, что сказать друг другу. В этом смысле гуманитарное образование, развивающее речь, помогает нам общаться.
Вы же популяризатор науки и много...
Ну, просветитель.
Просветитель.
Я настаиваю на слове просветитель.
Мы согласны и принимаем.
Оно мне очень близко.
Радио. Проводник в некотором смысле этого просветительства. И ваш роман с радио довольно-таки давний.
Да.
70-х годов.
Да.
Как вы попали в первый раз к микрофону?
Это было приглашение Венедиктова, за что я Алексею Алексеевичу очень благодарна. Он заметил, что от меня может быть прок. Он историк. Преподавал историю. И однажды, в начале перестройки, он был у меня в историко-архивном институте на одном из судов истории. Я увидела, как на него смотрят его ученики, и поняла, что это наш человек. Первая точка, где работала «Эхо Москвы», это было одно из помещений историко-архивного института на Никольской. Там начиналось «Эхо Москвы». Так что невидимая судьба связала нас какими-то дорогими нитями.
Научные статьи, монографии, а вот в художественном, скажем так, направлении свои исторические знания приложить не было желания?
Нет.
Снискать себе лавры? Нет. Мариса Дриона, Валентина?
Нет.
Прости, Господи, Питера.
А вообще, читаете исторические?
Нет.
Какие?
Нет. Кроме Александра Дюма, как-то все для меня закончилось на этом уровне. Он и Шекспир. Вот, им можно писать про историю.
А вот Дрион нет?
Нет.
Я как-то сейчас спрашиваю, как человек, у которого серия про
клипы. Он увлекательный, но он большой фантазер. Итак, соблазна писать роман никакого никогда не было. И даже читать их я далеко не все читаю. Ознакомился, в общем, на Дюма замерла. Потому что это разные жанры. Писать роман по истории и исследовательский труд – это разные занятия, достойные уважения, и то, и другое.
А не коробит вот несоответствие исторических фактов вам, как специалисту? Это
немножко,
же просто прямо
да.
Вот как вот, видны же.
Да, ах, не ж так. Ай-яй-яй.
А если это сделано очень изящно, да, красиво?
То ну, пускай это будет. Это же литература. Вот когда Шекспир... Ну, нет, Дюма. Давайте возьмем любимца Дюма. У меня много любимцев, немного, но выдающийся. Дюма. Вот он описывает диалоги своих героев. Бледнеют они, бледнеют. Куда уж бледнеть-то дальше? Но он пишет так, будто он при этом сидел за ширмой и видел, как они бледнели. И ты ему веришь. И это не страшно. Это ведь не искажение реальности. Это способ помочь нам воспринять прошлое как живое, а не как мертвое.
Скажите, вот мы говорили, да, про Дюма, а вот современные фильмы, там много говорили, да, про 28 панфиловцев, не знаю, там Сталинград Федора Бондарчука. Вы вот современные исторические фильмы смотрите? Или как, вам смешно или грустно?
Нет, бывает трудновато. Бывает трудновато. Вот не выношу Пикуля. Вот совершенно не признаю. Этот человек фантазер, грубый фантазер. Я проверила, он сочиняет тексты исторические, сам сочиняет и их цитирует, да еще жирным шрифтом. Вот это я не приемлю абсолютно. А остальное, поиски Федора Бондарчука, это ж творческий человек. Он хочет воспроизвести реальность. Это должно приветствоваться. Это его сфера, пусть он там будет, но, на мой взгляд, лучше, чем мои кумиры, братья Стругацкие, про историю никто не написал. Его знаменитый «Трудно быть Богом» — совершенно гениальное произведение, впрочем, как все у них. Я к ним предвзято, их обожаю, они мои кумиры. Но трудно быть Богом. Это идея экспериментальной истории, в которой человеку очень трудно. Это тебе не Янки при дворе короля Артура. Это трагедия. Когда в конце Румата идет, разрубая проход себе, было видно, где он шел, потому что он не выдержал этого испытания. Когда ты много знаешь, много понимаешь, но взять и изменить невозможно. У него гениально, у них описано, как все. Ученый тамошний Будах. Вы, говорит, способны, я бы с вами позанимался, Румата говорит. Я простой, благородный Дон. Этот со смеху чуть не умер. Простой, благородный Дон. Это встреча миров, встреча цивилизаций, которую братья Стругацкие, обладавшие невероятным зрением историческим, представили нам в потрясающей форме. Обожаю их произведения. И всех призываю читать Стругацких.
Что такое благородство исторического персонажа? Вот что вы можете простить герою своей научной деятельности, зная о том, что он человек-то так себе?
Прощать не хочется. Я оговорюсь, сделаю ссылку, что это были такие времена, что жестокость понималась иначе, но разделить сердцем, принять душой жестокость прошлого я не могу. Я стараюсь показать его как преодолеваемое человеческое прошлое. Денис посмотрел на часы.
Да, у нас время просто заканчивается. Я, если честно, хотела спросить про все-таки героев. У вас есть вот какие-то в истории вот самые любимые вот герои и антигерои?
Жанна д'Арк.
Героиня.
У меня есть эталон, образец, моя любовь. Жанна д'Арк. Кто не читал, посоветую. Ну, в моей книге о ней достаточно. Есть еще книга Мари Клен. И вторая там соавтор. Там огромное мое предисловие. Там Жанна д'Арк. Книга так и называется. И гениальная книжка, маленькая, Владимира Ильича Райцеса, советского историка, которому было очень трудно жить в советское время. Фамилия Райцес при свободном французском не влияет. Фамилия Райцес и занимается бог знает чем. Не нашей историей. Посмотрите, почитайте. Это мой исторический образец. Каждый имеет право на идеал.
Марина Максимова, Станислав Крючков и профессор, заслуженный профессор РГГУ, доктор исторических наук Наталья Ивановна Басовская в разборе полетов на Эхе.
И все герои мировой истории.
Всего вам доброго.
Спасибо.
Всего доброго.
Разбор полета.
Внимание, внимание! Утренний разворот с 8 до 11 утра ведут Ольга Бычкова и Алексей Нарышкин. Не пропустите утренний разворот с 8 до 11 утра.
Московские старости.
В официальном сообщении Западно-Сибирской армии говорится, что бежавший из Забайкалья инженер сообщает со слов большевистских газет, что 10 июля находился на станции Маковеева близ Читы отряд Есаула Семенова, причем на его броневики были спущены красноармейцами с уклона несколько вагонов с динамитом.
На Марне французские войска продолжают продвигаться на фронте в 50 километров. Очищена от неприятеля громадная площадь, на которой находится более 50 деревень.
Несмотря на неопределенность взаимоотношений между Японией и Россией, прибытие японских товаров в Россию все увеличивается. Ассортимент довольно легковесный, но соблазнительный. Изящная, с рисунками, почтовая бумага и конверты, духи, мыло, бумажники, портмоне и прочее. Среди торговцев этими товарами много японцев.
Московские старости.
Областное сибирское земское собрание направило депутатам Сибирской областной думы наказ, где говорится, что коренные вопросы краевой сибирской жизни может решить лишь всесибирское учредительное собрание. но оно лишь тогда может явиться истинным выразителем народной воли, если будет созвано на основах всеобщего, равного, тайного и прямого голосования при соблюдении пропорциональной системы выборов.
Газета «Утро Сибири» приводит письмо Николая II, якобы полученное от него 2 недели назад в Петрограде. «Мы живем впроголодь. Кроме картошки и селедок нам ничего не дают. Во время переезда из Екатеринбурга злодеи хотели учинить над нами насилие. Только благодаря сообразительности комиссара Яковлева мы перстом невидимым оставлены в живых».